Теперь перейдем к рубрике непосредственно Брендятин, товарищ Вахидов.
Ну, кстати, вот у нас мужчина выиграл, как его звали-то, который позвонил?
Игорь.
Игорь. В оргтехнике сегодня поговорим. История будет достаточно трагичная, но, с другой стороны, поучительная.
Но недостаточно трагичная.
Да нет, поучительная в плане того, как нужно уметь добиваться, когда весь мир против тебя. Реально, я вот такой истории в нашей рубрике, которую там уже больше там 50, я насчитал, истории мы рассказали. Ну, честно говоря, даже не припомню.
Вы подсчитывали гонорар, что ли?
Да, сегодня история компании «Ксерокс». История изобретения этого аппарата, история жизни, ну, самого главного человека, который сделал первую ксерокопию и придумал это все, это история Честера Карлсона. Вот, история началась, кстати, вот тут 8 февраля этого года исполнится 105 лет, как человек появился на свет, и появился на свет он в семье Адольфа Карлсона и Элен Хокинс. Вот, родился долгожданный
Элен
ребенок.
Элен Хоакин Феник.
С самого начала, уже появление на свет этого ребенка, ну, я не могу сказать, что было трагичным. Но это какая-то вот...
Ну, тебя взбесило.
Не могу сказать, что даже не суразица какая-то. Но я бы, честно говоря, на месте его родителей давно
удавил бы
сошел с ума. Нет.
Что случилось?
Во-первых, они очень долго пытались завести детей. И когда была первая беременность у Елены, они... Мертворожденный ребенок появился. Они сразу же попытались второго, появился на свет, вот, собственно говоря, Честер Карлсон. Карлсон. После этого они поняли, что, ну, Бог как бы повернулся к ним лицом, решили завести третьего ребенка, и третий ребенок тоже умер в родах. То есть реально у семьи остался один...
А в чем Карлсон-то виноват?
Нет, он ни в чем не виноват. Но живет. Просто вот эта тяжесть, я представляю моральную атмосферу, в которой в семье он появился. Но
тянул лямку за троих, я понял.
Более того, самое страшное — это только начало вообще всей истории жизни человека. Вот.
Я напомню, эта история связана с оргтехникой.
С оргтехникой, с компанией «Ксерокс». Вот. Причем это была шведская семья шведских эмигрантов, которые под нажимом антирелигиозных настроений, они были баптистами, были вынуждены покинуть Швецию и перебраться в Соединенные Штаты Америки. Вот. И их первые предки, которые появились, они были обыкновенными фермерами, трудились на ферме там в Миннесоте. Вот. И его отец, Олаф Адольф Карлсон, как только достиг совершеннолетия, решил покинуть ферму. То есть ему не хотелось там сажать картошку, там, я не знаю, выращивать свиней, ухаживать за коровами. И отправился путешествовать по стране, доучился до профессии парикмахера и передвигался на велосипеде реально.
И стриг.
И стриг.
Овец?
Нет, стриг людей, причем из одного города в другое, то есть был, ну, по сути, таким вот перекати-поле. В конце концов, он решил податься на заработки, поддавшись этому всеобщему увлечению, как золотая лихорадка на Клондайк. Вот. Но причем не занимался там, опять же, поиском золота, а продолжал стричь людей просто, ну, тех рабочих, которые там целыми днями проводили в поисках золота. В конце концов, он, накатавшись по стране на велосипеде и там обрив там, я не знаю, не одну сотню тысяч голов, вот, решает каким-то образом вернуться, ну, не то чтобы в семью, ну, к какому-то оседлому образу жизни, встречает на своем пути девушку, которая Элен, которая была дочерью его соседей, его родителей. Вместе они создают семью.
Это уже вторая семья?
Нет, это первая вот семья. Вот, и, собственно говоря, ну, начинают жить.
Ну, побольше трагизма немножко.
Трагизм сейчас начнется. Вот. Мы рассказали о том, что вот Карлсон был, сам Карлсон Честер был вторым ребенком. Честер Карлсон был вторым ребенком в семье. Двое детей погибли. Соответственно, что происходит дальше? Дальше их косит недуг. Сначала заболевает мама и отец, они сначала заболевают туберкулезом.
Прекрасно.
Соответственно, вынуждены переехать в более теплые края, переезжают в Мексику, где пытаются, опять же, заниматься сельским хозяйством, но буквально до 1910 года это им удается, потому что там происходит революция в Мексике, и под нажимом американских властей, которые, ну, просят своих жителей Соединенных Штатов Америки покинуть Мексику, они перебираются обратно, мама заболевает малярией. И там в возрасте, там, это все происходит в возрасте там 4-5 лет. Мама,
всех косит.
Мама, сначала мама стрижет. Погибает. Вот, а в возрасте, по-моему, там 21 года он сам, и отец умирает, уходит, он остается круглой сиротой. То есть, ну, реально, никого у человека не остается. Более того, с 14 лет он для того, чтобы содержать семью, потому что оба родители больные, и причем смертельно, потому что тогда это ничего никаким образом не лечилось, он вынужден подрабатывать. Подрабатывает он от простого, там, рассыльного до чернорабочего на цементном заводе. То есть все, что, вот все, что мог в руки взять, там, чисто физическим трудом.
Лопатой. лопата, ключ, мастерок, бритва,
да, лопата,
все берет.
Ключ, мастерок. Вот. Пытается заработать какие-то деньги, и уже тогда видит то, что выбраться из этой вот, ну,
из нищеты.
Из нищеты, из этой ямы какого-то замкнутого круга невезения для своей семьи он может только если научит, получит хорошее образование. Поступает действительно в университет, получает степень бакалавра, заканчивает физический факультет, физик.
Физически заканчивает, если.
Но вместе с дипломом бакалавра получает себе в нагрузку долг перед институтом в 1400 долларов. По тем временам, ну, это огромные вообще деньги. Вот. Более того, он заканчивает институт в 30-х годах, а это как раз Великая депрессия. То есть он выходит из института с дипломом бакалавра.
И депрессия.
Депрессия, ни одного места работы и долг в 1400 долларов. Он рассылает свое резюме в 82 компании. 82...
Больше просто не хватило бумаги.
82 компании ему отвечают отказом. То есть он и только на 83 становится для него счастливым число. Он попадает в компанию Bell.
Ну, не без телефонная.
Телефонная компания, да.
Собственно, а кем он там?
Он разработчиком попадает туда на оклад в 35 долларов в неделю. Но работает она всего несколько месяцев. И то есть компания, опять же, в период депрессии вынуждена была сокращать работников. И в первую очередь сокращала работников, которые только что устроились в компанию. Он не останавливается, продолжает искать работу. И устраивает, да, и устраивается в патент...
80 компаний.
Нет. И устраивается на работу в патентное управление электронной компании Mallory Company. Нам сейчас эта компания известна как компания Duracell. Вот. Причем
батарейки.
Же... батарейки. Причем он физик. А устраивается работать на должность...
Патентовод.
Патентовода. Он просто записывает патенты...
Сори, патентовед.
Просто на должность по факту писаря, да, который должен каждый день все патенты...
Это не только писарь, надо проверять, кто у кого украл.
Кто у кого украл. Ну, то есть, по факту, работа в офисе, да, и самая большая проблема, с которой он сталкивается, это то, что ему огромное количество документов нужно, ну, это сейчас мы называем ксерокопировать. Копии получать этих документов.
А как?
В тот момент, это 30-е годы, существовало два варианта. Это либо фотографическая копия, то есть фотография документа, соответственно, нужна была фотолаборатория, где это все, собственно
либо
говоря...
Либо гравюра.
Нет, не гравюра, либо вручную. Реально перерисовывались патенты, и технические все характеристики, ну, там, устройство, там, определенного оборудования, которое патентуется, либо схема какая-то, химические... Все это в чертежах реально... И на это у него уходило огромное количество времени. То есть все время он проводил на работе для того, чтобы каким-то образом, ну, свою работу сделать. Простую, на самом деле. А с точки зрения сегодняшнего человека, с огромным сложностью, он стал задумываться. А, ну, точно должен быть какой-то вариант, чтобы упростить эту историю. Он, соответственно, после работы стал посещать библиотеку техническую, чтобы пополнить свои знания. И стал ворошить всю литературу.
Ну, там учитель французского.
Где купить ксерокс?
Нет, нет, нет.
А какой год это?
Это 30-е годы. И он стал ворошить литературу, чтобы, первое, понять...
Перебирать.
Перебирать. Процесс фотографирования, вообще, как это происходит. И все, что... И все возможные статьи с этим связаны, научные открытия, то есть сами процессы, чтобы понять. Вот он четко был уверен, что процесс, при котором ты положил одну бумажку и рядом положил, и получил...
Одну 100-рублевую бумажку,
да,
а рядом другую.
И другую. Он существует. Этим он озадачился.
Отвлекся от работы.
Да, начал искать приемлемое решение. Процесс, как ему казалось, быстро, но на самом деле он растянулся там, ну, как минимум там лет на 6. То есть от момента, когда эта идея пришла ему в голову...
Знаете, Рустам, чего нам не хватает в рубрике «Брындятина»?
Так.
Вот я это особенно четко понял, когда Наденька вошла, чтобы прочесть новости. Нам, у нас есть и трагедия, у нас есть и фарс, есть ваш прекрасный русский язык. Одного нет. Вот в истории всех этих людей они все время что-то создают, изобретают, культивируют, но нет любви.
Любовь будет сегодня.
Сегодня будет?
Да.
Дождемся.
Ну, подождем.
Надежда. Вот, друзья мои, сегодня Рустам Вахидов излагает историю компании Xerox. Был некий Карлсон.
Честер,
извините.
Карлсон.
Вот, был он несчастным, родился в муках, потом бедствовал, зарабатывал как мог, имел долг 1400 долларов и поступил, наконец, в период депрессии, свезло ему нереально, в патентное бюро компании, которая сейчас Duracell. И, соответственно, очень ему было влом копировать бумаги постоянно, точно, день за днем, все эти чертежи. А кроме фотографий, тогда и не было никакого технического свойства. И вот он пошел в библиотеку, стал рыться там, искать и...
Докопался. Докопался так до такого явления, как фотопроводимость, которым занимался Поль Селени.
Это что же за проводимость? Ученый.
Ну, я вот попробую объяснить, как смогу.
Как вот... понял?
Да, будучи по образованию физиком, он предположил, что при падении света на определенные материалы, которые используются, их электропроводность на поверхности меняется по-разному в зависимости от освещенного конкретного участка. Что это подразумевает? Что более яркие участки, которые более яркие освещены...
Поляризуются по-другому.
Вот, у них проводимость больше. Соответственно, те, кто меньше освещены, у них проводимость меньше.
Свет влияет на проводимость.
Да, свет влияет на проводимость.
Со скоростью света?
Нет. Местом для первых своих опытов он выбрал, как и понятно, все ученые того времени,
не
все изобретатели. Нет, он выбрал собственную квартиру, где стал ставить эти опыты все. Опыты были очень вонючие, да, шумные. И в конце концов он доигрался с этими опытами до того, что пришла соседка...
Пришли дружинники.
Нет, пришла дочь соседки Линда и сказала: знаете, мужчина,
я хочу
Честер,
вас.
Жалуются тут все на запахи и беспорядок у
а
вас.
А меня
вечный.
Они заводят.
А он сказал: да, говорит, меня они заводят. Посадил ее на стул и стал рисовать...
Ксерить ее.
Да, и стал рисовать и рассказывать, какая вот машина может получиться. Она влюбилась в молодого человека. Они стали жить вместе, в конце концов поженились.
В этих запахах.
Да, в 1937 году он получил свой первый патент именно вот на историю с фотопроводимостью. И продолжали жить, но жене начало надоедать. То есть опыты идут, патент есть.
Но не прилипает.
Но ничего нигде не прилипает. Начались ссоры постоянные в семье. И в конце концов он уже решил сворачивать работы, но ему на помощь пришла теща. Теща сказала: так, стоп, молодые люди, тебе нужно помещение, не делай этого в квартире, делай у меня в подсобке парикмахерская, которая была расположена в гостинице «Астория». Она ему выделила помещение, он стал свои опыты проводить там. И в конце концов настал 22 октября 1938 года, это день, когда была произведена первая ксерокопия. Он стал, во-первых, к этому возрасту, смотри, 38-й год, ну, сколько, совсем молодой еще, у его отца был артрит позвоночника, и это все передалось ему тоже, он стал уже сильно достаточно страдать.
Чахлый.
Стал чахнуть, и он нанял себе в помощники беглого
каторжника,
австрийского ученого Отто Корней. Вот, за $10 всего в месяц тот ему помогал. И в этот день, собственно, они с помощником что сделали? Его помощник взял цинковую пластину, которая была тщательно покрыта мелко-мелко измельченной серой. Вот. Он для того, чтобы придать ей электростатическое напряжение, потер ее просто носовым платком хорошенько. Вот. И потом в полностью затемненной комнате они осветили ее пучком яркого света, эту пластинку, через прозрачное стекло, на котором было написано 10, 22, 38, Астория.
Это вот. Что?
Это...
Телефон?
Нет, это дата, это 28 октября 1938 года, гостиница
«Ресторан
«Астория».
«Астория». Да.
Ресторан «Астория».
Коммерческий чек.
Вот, после того, как они засветили эту пластину цинковую, она была посыпана спорами ликоподия. Это другое название растения, плаун булавовидный.
Глисты.
Осера.
Вот, она была на пластине. И эти споры, это, ну, по факту мельчайший невесомый порошок, используют в качестве присыпок.
Это,
допустим,
в нашем языке картридж называется.
Это да, это сейчас мы до этого дойдем. После этого они сдули эти споры. Фу, вот так вот с пластинки,
да.
И на ней осталось...
С губ сдули споры.
И на этой пластинке осталась едва заметная надпись 10-22-38 Астория. Для того, чтобы каким-то образом сохранить эту надпись, они что сделали? Они
к бумаге.
Конечно, но бумага была непростая, вощенная. Вот, они ее нагрели и приложили к этой пластине. Соответственно, к нагретой бумаге прилипли эти споры, которые были на пластине, и получился вот это первая ксерокопия. Понятно, что она была блеклая там, но сам процесс, в конце концов, вот они его довели до ума. Вот, то есть впервые это 28 октября 1938 года. Вот. Но заключения-то на этом не закончились. То есть одно дело сделать это, ну, сам вот процесс.
Когда умерла жена?
Химически. А другое дело сделать конкретно машину, которая работала, на которой можно было бы заработать деньги. И самое главное, найти практическую нужду. Понятное дело, патенты там ксерокопировать, да, там и все остальное. Но вот реально где найти? И, соответственно, сначала его покидает его память. помощник этот Отто, он уходит в компанию IBM работать.
Говорит, за $12.
Он говорит, нет, мужик, что-то у тебя как-то вообще бесперспективняк.
Кисляк.
Кисляк, я ухожу. Кстати, впоследствии, после того, как он мультимиллионером стал, сам Честер, он его одарил неслабыми деньгами. Ну, в помощь за то, что он участвовал в
процессе. Память о тех вечерах.
Да, память о тех вечерах. Вот, в конце концов он начинает обращаться в компании, в компанию Kodak, IBM, General Electric, это в период с 1939 по 1944, ему все говорят, брат,
всю войну обращался.
Всю войну, они ему говорят, ну мы не видим перспектив вот в твоем изобретении, не помогают никакие заметки в научных журналах, там в газете.
Проплаченные.
Проплаченные, да. По-моему, как обычно случай, он продолжает работать все в том же патентном бюро компании Duracell, на тот момент компании Mallory. Вот, и заглядывает один мужчина, доктор Рассел Дайтон, по делам, связанным опять с оформлением патентов, и тот ему, ну знаете, как у нас это говорит...
Демонстрирует на столе изысканные закуски.
Подставить вовремя спину. Он ему говорит, вот знаете, это хорошие патенты, которыми вы интересуетесь, а вот у меня есть собственный патент. Вот на, собственно, как он тогда говорил, электрокопирование, да. Он говорит, ну давайте посмотрим. Он заинтересовался...
Это кто кому сказал?
Рассел Дайтон. Он заинтересовался этим предложением и попросил его обратиться в институт, очень известный в Соединенных Штатах, Battle Memorial Institute. Это институт, который занимается инновациями. В настоящий момент там порядка 20 тысяч самых перспективных разработчиков работ. Ну, то есть это на гранты, да, крупных компаний. Люди разрабатывают те решения технические, которые вот... Ну,
креатив.
Креативе, да. Он туда, собственно говоря, обратился, к нему подключилась целая группа ученых, и они стали, соответственно, менять технологию, то есть от более сложной, которая была... Оттачивать эту технологию. Самой главной проблемой стала разработка сухих чернил, или, как мы сейчас это называем, тонер, да, который у нас...
Который засыпается, да, в картридж, вот. И потом дырка заклеивается.
Вот, споры этого растения были заменены мелкодисперсным железом, хлоридом аммония и пластиком. Вот, изображение стало более контрастным, ярким, и дело теперь предстояло исключительно за внедрением этого... То есть все, вот, сам процесс технологически был закончен. Стали опять обращаться, опять везде отказы во всех компаниях. В этот момент в Соединенных Штатах существовала мелкая компания Галлойд. Ну, она была очень крупной, но в противостоянии с компанией Eastman Kodak, нам и очень известной, она начала терять позиции. Она производила также фотобумагу. Ну, по каким-то причинам, может, организационным или еще каким-то, они стали терять рынок, и практически компания на грани разорения, и они целыми днями проводили в поисках нового решения, да, чтобы как-то вылезти. Им попадается на глаза заметка об тех технологических...
О Карлсоне.
И они начинают встречаться с ним, в конце концов заключают контракт, вот, и пытаются поставить это все на промышленные рейсы. Вот, рельсы. Угу. Более того, они пытались привлечь к этому проекту достаточно большое количество разработчиков новых, чтобы дальше двинуться. Но никто не хотел. Все когда слышим, говорят, ну о чем вы говорите? Какой-то...
Фуфел.
И они что сделали? Пошли на хитрость. Они в лаборатории создали рядом с лабораторией, в которой проводил свои изыскания... Честер, лаборатория по космическим проблемам, дали объявление во всех газетах, что набираем молодых перспективных для того, чтобы там с космосом все связано, в космос полетите. И люди стали приходить в эту лабораторию на устройства молодые, и, ну и по ходу движения заходили, спрашивали, а что тут-то делают? Заходили, видели, что происходит, ну да, что-то новое, необычное. И реально смогли вот таким образом сколотить команду единомышленников, которые в конце концов и довели, и сделали этот первый прототип.
Но в космос-то никто не полетел.
В космос никто не полетел. Вот, как было придумано название «Ксерокс»? В конце концов, стал вопрос о том, что, ну, это коммерческий проект, его нужно, соответственно, продавать, и нужно какой-то, ну, бренд какой-то, брендирование проекта, да. Брендинг. Вот, обратились они в университет Огайо к специалистам по греческому языку. Те предложили назвать аппарат сухой печати, как они называли между собой, словом «Ксерос». «Ксерос» — это на греческом «сухость». Вот, а дописать еще графин, и получится ксерография. То есть они такое название предложили, но кто-то из директоров, власть имущих и с деньгами так подумал, сказал, ну, ксерос, ну, как-то вообще никак не звучит.
Нет.
Давайте добавим буковку еще одну, и будет ксерокс. И как раз вот ксерокопирование. Вот так вот появилось это название. Понравилась эта идея. В 50-м году появился первый серийный аппарат, но он был деревянным. И для того, чтобы сделать одну ксерокопию, надо было произвести 12 манипуляций, то есть, ну, подряд. И это достаточно сложно. Большая инструкция существовала. Более того, все эти первые аппараты поставлялись с комплектом из двух огнетушителей. Потому что там очень сильно приходилось нагревать внутри, поддерживать высокую температуру, чтобы процесс ксерокопирования прошел. И эти аппараты постоянно вспыхивали. Вот, собственно говоря. Но до широкого внедрения так и не доходило дело. То есть все компании смотрели так, ну и смысл какой, да, вот, ну как-то, ну не видим мы вот, что такая вот яркая проблема в том, чтобы копировать постоянно вот что это нам нужно. И сыграла роль что? Что в то время книжки маленькие, буклеты и все остальное, материалы какие-то, пособия печатали, ну как обычно печатают, да, то есть набор.
Машинка.
Нет, не машинка, а собирали буквы, выплавляли, да, ну и соответственно, оттисками. И оказалось, что
как
один...
Как типограф?
Да. Типографическим способом оказалось, что вот этот лист оттиска, он стоит $3, там, 70 центов. А для того, чтобы сделать одну ксерокопию, надо потратить, там, ну, порядка 40 центов. То есть исключительно вот финансовая составляющая сыграла. И они просто стали на своем оборудовании показывать, как можно там быстро брошюры напечатать, да, там, какие-то вещи там сделать. Ну, то, что тираж нужно, да, вот, потому что книги начали первые появляться. Достаточно быстро первый тираж сделать. Ну, то есть прообраз таких вот типографий, которые сейчас цифровых существуют и всего остального. Вот, в конце концов, они добились признания в том, что и сам процесс ксерокопирования в больших компаниях, где большой документооборот, он тоже нужен. На одной из презентаций, кстати, вот уже хозяин в тот момент компании провел презентацию. Это вот сейчас мы даже, кстати, на некоторых аппаратах по
ксерокопированию.
Ксерокопирование. Он собрал большую аудиторию и, соответственно, говорит, вот наш новый аппарат, новая линейка, здесь все гораздо быстрее. Одну кнопку нажимаете, и прям сразу у вас лист выпадает, ксерокопия. Он нажимает кнопку, выпадает белый лист. И все такие смотрят, думают, что за фигня?
Что за шляпа?
У меня, кстати, тоже постоянно так бывает. Тут менеджер не растерялся, который именно разработкой занимался. Он подбежал и перевернул лист. Потому что, да,
не той стороной положили.
Нет, лист просто вылетел, и ксерокопия картинкой была внизу, картинкой вниз, да. И то есть на некоторых аппаратах, кстати, до сих пор так и копируется, что сама ксерокопия вниз уходит. Вот, стал мультимиллионером после того, как это изобретение нашло широкое применение.
Что с личной жизнью?
С личной жизнью. Жена развелась, она не дождалась этих миллионов. Правда, говорят, что потом пыталась и судиться,
вернуться.
И вернуться, но сердце уже старика...
Люблю тебя, не могу.
Да.
Поздно.
Сердце старика было неприступно. Кстати, достаточно, знаете, так скромно, как появился на свет, тяжело. И также...
И тяжело умирал.
Не тяжело, а как-то вот, знаете, вот ну, для
медленно,
меня...
Медленно, что ли?
Необычная смерть. В день, когда открывали небоскреб первой компании Xerox, пришло сообщение по телетайпу, что в кинотеатре на углу там 57-й улицы
на и 5-й ряду...
фестиваль ЦИТА, да, скончался просто на кинопросмотре. Честер Карлсон. Не знаю, вот...
А наследники остались?
Нет, я так понимаю, никаких наследников, ничего
сейчас
нет.
Сейчас корпорация просто монстр.
Да, корпорация человек. Монстр, он пожертвовал огромное состояние, чуть ли не половину там, от всех нажитых денег тому университету, в котором он обучался, потом вот этому мужчине, вот, который сделал первую ксерокопию вместе с ним. Ну, таким вот достаточно великим человеком ушел. Я могу сказать, что вот тут есть цифры. Смотрите, в год делается больше 3 триллионов копий распечаток с помощью... Вот,
во сколько дяденька умер?
Он умер, вот скажу тебе, в 68-м году.
Ну, есть... главное, ты мне скажи, у Xerox сейчас там же многие делают копиры, разные фирмы, Canon делает.
Оборот 15 миллиардов, они, понятное дело, что крупнейший рынок, да. И самое главное, это слово стало нарицательным, само слово компания, да, то есть это очень редко, так же, как с колой, да, то есть кола, мы подразумеваем все-таки в голове красную банку.
Xerox, вы так, да?
Да, я так вот подразумеваю, там, не знаю.
А я нет.
А мне кажется, что какой бы фирмы ни было, вот эта вот машина, всегда все зовут Xerox.
Да, Xerox, да, то есть это реально, уже... наверное, вот тот момент, когда вот изобретение человека...
А спасибо вам,
Рустам! И в кинотеатры ходить не надо.
Да. Спасибо.